Калиниченко с нами на прямой связи. Максим, приветствую.
Привет, привет. Очень рад. Всем привет.
Это взаимно. Это взаимно. Я как раз хотел начать не с 2003 года, когда был золотой гол в ворота Ростова, и «Спартак» стал чемпионом, кстати, последняя игра Олега Романцева, и даже не с 2006, когда был гол в ворота Саудовской Аравии и четвертьфинал, исторический четвертьфинал чемпионата мира и сборной Украины, а именно с февраля 22-го, когда вот то, что было до, закончилось. Это ведь очень тяжелый этап был для вас и для вашей семьи, насколько я понимаю.
Ну, тот этап закончился гораздо-гораздо раньше. Он дозакончился в феврале, наверное, 22-го года. И немножко напутали. Золотой гол был в 2000 году.
2000.
Кубок этот 2003 там и все остальное. Это уже все бульон поросло, и действительно, да, этот этап можно считать законченным уже давным-давно. Вспоминаю я его только, когда у меня о нем спрашивают. Это действительно так. В феврале 22 года это все доломалось окончательно. Надломилась она, наверное, в 14-м, и потихоньку шло к своему такому логическому завершению. Оно вроде бы нелогичное было, да, там никто не верил в то, что это все-таки случится, но оно случилось. И нужно было верить и своим ощущениям, и нужно было верить другим людям, которые писали об этом и кричали об этом. Но казалось, что это невозможно, и казалось, что это может случиться кем угодно, но не с нами. Но случилось так, как случилось.
А вот спартаковский чат в WhatsApp, вы в одном из интервью как раз об этом рассказывали, что он просто замолчал. Вот февраль 22 года, и там ничего больше не происходит в течение нескольких дней. Я правильно понимаю, что была тишина?
Ну, немножко не так. В этом спартаковском чате было все, что угодно, кроме войны. То есть поздравления там с днями рождения, там обменивались какими-то своими ощущениями от каких-то мероприятий или от общения, шутки, прибаутки. Ну, то есть несколько дней просто ни слова о том, что происходит в Украине, ни слова о том, что началась война, ни слова о том, как мои там, не просто, ладно, окей, как я там, как мои родственники, в конце концов, да, там, как вообще, как мои ощущения по этому поводу. Ну, этого просто не было, как будто вакуум был у людей. Ну, я думаю, что там не просто вакуум, там пустота была и остается у людей, и не только в головах, в сердце. Потому что никак на это не отреагировать, это надо, ну, не знаю, кем надо быть.
А что с вами тогда происходило, вот когда все это случилось? Вот эта внешняя пустота и вот этот... Почему я упомянул этот спартаковский чат, который, ну, вы в интервью об этом рассказывали, ну, там... Пустота в том смысле, что можно сделать вид, что ничего не происходит. А для вас, вот для человека из Украины, вот это все разворачивалось как? Вот какие эмоции? Я понимаю, что когда говоришь, вот началась война, вот какие, что вы почувствовали? Я понимаю, что даже в самом вопросе есть некая абсурдность. Но тем не менее, вот эта переломная, абсолютно переломная, даже в историческом смысле, дата, она для вас вот сейчас, вы ее как вспоминаете?
Ну, одна из первых мыслей – это то, что мы уезжаем. То есть надо уезжать, все. То есть то, о чем мы там сидели там с супругой, разговаривали там много-много вечеров, когда эта вся история развивалась после 2014 года, то, что начало происходить там в России с независимыми СМИ, вообще с законами, которые начали приниматься там сначала там не сильно прикручивали, а потом прикручивать начали сильно. И понимание того, что это все движется куда-то не в ту сторону, оно было. Ну и как, знаете, когда ты сидишь у себя дома в теплой ванне, да, там у тебя твой дом, твоя крепость, ты особо ни с кем там не коммуницируешь по поводу там вообще происходящего в мире. Почему? Потому что вообще с теми людьми, с кем я коммуницировал, ну это там футбольные, околофутбольные люди, да, там... у них тоже была пустота. То есть они тоже, в принципе, не понимали, куда это все движется, куда все это победобесие, да, там, с парадами, с пилотками, с этими георгиевскими лентами, куда это все идет, куда это все, в конце концов, и привело. Они с меня смеялись, они говорят, ну, ты дурачок, ты, то есть, ну, ничего не будет, ты все придумываешь, а если что-то и будет, то вам Вам же будет очень быстро гайки, да, там, и все быстро закончится, не переживай. Ну, что я почувствовал, что мы все почувствовали, это, ну, ужас. Действительно, это ужас, когда ты понимаешь, ты звонишь родителям, они сидят, во-первых, без связи, выходят на связь там через какое-то время и говорят, что там все летает вокруг, все, все свистит, все громыхает, ну, и понимание опустошенности, все, пустота. То есть твоя жизнь в момент закончилась, та, которую ты строил, та, которую ты там ни от кого не хотев зависеть, да, потихонечку хотел жить свою жизнь там, где я хочу жить. И вот все это закончилось и рухнуло в момент. Понимание того, что делать и куда бежать, нету, но вот то, что надо собирать потихоньку вещи и куда-то двигать, вот это ощущение. Ну, естественно, полностью опустошение, да, там, когда ты не хочешь ни идти, ни выходить на улицу, не хочешь ни есть, ни пить, и только лишь вот скроллишь эту ленту новостей, которая идет нескончаемым этим потоком, и нескончаемым плохим потоком, никакого, ну, ничего ближайшего, ну, в первые дни там просто ничего хорошего не происходило, там просто, ну, было хорошее из Харькова, когда эти маленькие группы просачивались в Харьков, их там просто уничтожали, сжигали, это были хорошие новости, да, там из всего того, что приходило отовсюду, вот такие маленькие локальные новости были, что Харьков держится, что большинство городов держится, которые попали под вот этот весь замес в первые дни, но в основном это, конечно же, ужас, в который не хотелось верить, да, это и в которые не верили люди, которые не видели эти новостные сводки, которые до конца отказывались видеть то, что верить в то, что российская армия шмаляет не просто там по каким-то объектам военным, а просто по домам. Это люди не верили, пока не получали доказательства, да, там, из моих сообщений. Вот все, что происходило 24 февраля 22 года и дальше, до 8 марта, когда я покинул территорию, ну, уже тогда Беларусь.
Ну, а вы ведь тоже покидали Россию через Беларусь, это тоже было не так просто, это вы буквально пешком переходили через поля, оставляли машину, там целая история, целая эпопея вместе с семьей вы это делали.
Да, история интересная, ну, я ее уже рассказывал недавно Александру Ивановичу Шмурнову на его канале. Шмурнов Тайм, так что посмотрите, если кому интересно, это 2,5 часа наших с ним разговоров, в том числе и об этом. Да, интересная история, к тому моменту уже вновь появилась российско-белорусская граница, ну, не в том понимании, что она появилась как граница, да, там, но появились блокпосты, и уже к тому моменту информация была, что не на всех постах пропускают украинцев, их отправляют в какой-то определенный там пункт пропуска, да, там, да, ну, разбирательств, я не знаю. Я еще надо понимать, что я ехал на машине с украинскими номерами.
А вы ездили там по Москве на машине с украинскими номерами, да?
Да. Ну, все это время, с 2014 года, по крайней мере, точно еду. Ну, и вот оно, понимание того, что нельзя соваться на блокпост, было, и я, естественно, я готовился, там, ребята помогли, просто незнакомые люди приехали, ну, я доверился там своим товарищам, которые сказали, да, ну, надо делать то и то, я сделал то и то, нас провели там немножко полями, машину потом позже подвезли, и я поехал дальше. Но кино, конечно, то, ну, тогда об этом не думалось о том, как быстрее пробраться до границы и выбраться вообще оттуда, потому что, ну, тоже много было сообщений от знакомых, от товарищей, которые там работали, в том числе и в ГАИ, там, говорили, что начался лютый шмон по украинским номерам на машинах, то есть будь осторожен на дорогах, и, ну, и, в общем-то, счастливо тебе. Давай, дуэть.
Вот это, я не случайно начал с этой даты, потому что у многих жизнь разделилась на до и после, а вот этот период до и участие в чемпионате мира, 2006 год, сборная Украины выходит в 1/4 финала, вы, Шевченко, вносите огромный вклад в победу, ну, по крайней мере, так сейчас аналитики это обозначают. Вот как вы сейчас вспоминаете тот период, тот чемпионат, и насколько он для вас важен? Или это, ну, что-то из далекого прошлого уже?
Ну, конечно, это уже другая жизнь, да, и это 20 лет этим летом стукнуло нашему выступлению. К сожалению, после нас еще сборная Украины не попадала на чемпионаты мира. Чемпионаты Европы были, чемпионатов мира не было. Поэтому мы пока еще остаемся там той командой, которая навела шороху, да, которая удивила не только своих, но и чужих болельщиков. Никто на нас не ставил, никто не мог представить, что мы там до четвертьфинала доберемся. Но тем не менее, да, вспоминаю, опять же, вспоминаю, когда кто-то вспоминает. Вот намеренно я не могу сказать, что я сижу целыми днями, думаю о том, какой я красавчик, что я забил там гол. И то, что мы там добились, добрались, да, там ордена там получали, всякие подарки от губернаторов, от мэров. Да, это было прикольно, это было здорово. Понимаю, что это действительно достижение спортивное, но я точно не живу этими своими достижениями, оно мне мало чем помогает сейчас и, в принципе, мало на что влияет в моей нынешней новой жизни, да, там, которая есть. Да, приятно вспоминать, но не без вот этого, без фанатизма, без оголтелости. Я достаточно скромный человек и, в принципе, не очень люблю акцентировать на себе внимание.
А с Шевченко вы общаетесь? Просто он недавно приезжал в Ригу, и здесь недалеко от нашей студии есть такие поля для футзала, и когда он приехал, здесь, конечно, было очень много людей, которые просто приехали, чтобы с ним сфотографироваться. А вот что для вас, во-первых, значит, это известность, потому что, ну, у вас большая известность после чемпионата и в «Спартаке», и общаетесь ли вы с Шевченко?
Не общаюсь, никогда, в принципе, не общался, потому что, ну, у него достаточно ограниченный был круг общения, когда он приезжал в сборную. Это был, ну, немножко другого уровня, мягко говоря, футболист, и, соответственно, к нему был подход не такой, как нам, смертным. А там у него свое расписание было, у него там свои, ну, свои привилегии, можно так сказать, были. Ну, и плюс это все-таки, ну, не то, что достаточно взрослый, он старше, это немножко другое поколение, он общался со своими динамовскими там ребятами. Когда он приезжал в Киев на сборную, ну, какая там сборная, он уезжал там по своим делам после тренировки, встречаться там с теми людьми, с которыми ему нужно было встретиться. Опять же, повторюсь, у него были эти привилегии. Хоть он и говорит часто, что он жил там на базе, ну, пускай говорит, ладно, говорит и говорит. А так ни до, ни после особо не общался. Он сейчас президент Федерации футбола Украины, а у меня сейчас российский след, поэтому я никак в эту Федерацию футбола Украины, вероятно, не попаду ни в каком виде. Уже такие формулировки были оттуда.
А этот российский след, он сейчас дорого вам обходится? Потому что многие, как мы знаем, там и после 2014 года оставались в России, работали в России, не только в футболе. А, ну, здесь, кажется, ключевой момент, ну, хотя, конечно, Крым, там и многое-многое другое было до этого, но все-таки ключевой момент это февраль 2022 года, когда уже, ну, никаких полутонов, ничего не осталось просто. Вам дорого это обходится? Вот как раз спартаковское прошлое.
Ну, что значит дорого или недорого? Я вообще, как бы, для украинцев, для многих, да, там, не свой, потому что полжизни прожил в России, а в России быть своим, в принципе, никому не положено. Даже те, кто родился в России, сейчас не может быть своим, потому что они все принадлежат этому государству, и государство им распоряжается по своему усмотрению. Соответственно, я ни там, ни там не свой, и с этим я давным-давно живу. Я всегда максимально честно об этом говорю, потому что я это осознаю, я это понимаю. Никаких претензий никому у меня нету. Если есть такая ситуация, значит, люди не хотят подставляться, да, там, имея со мной дело. Ну, окей, как бы я никого не заставляю, с пистолетом ни за кем ходить не буду. И не то, чтобы это сильно, как бы, влияет на мою жизнь. наоборот, может, даже в позитивном смысле влияет, потому что для нормальных людей я свой и там, и там, а вот для всех оголтелых никогда не был, никогда не буду, и с ними никаких дел не хочу иметь, более того. То есть я живу в достаточно узком кругу общения, всегда жил. И для меня дом – это святыня, святое место, где я могу быть в тишине, в покое, вокруг меня будут ходить только мои самые близкие люди. Вот, вот это моя, не то чтобы философия, да, не то, что я не могу, могу сказать, что я так вот прям такой весь я классный. Ну, максимально пытаюсь объяснить то, как я жил, и так, как я по большому счету продолжаю жить.
Вот есть интересный эпизод, о котором вы тоже рассказывали, о роли семьи, когда вы забили тот самый золотой гол, пришли домой, а жена приготовила рыбу, и вы опоздали. И в итоге, как я понимаю, ее не впечатлил этот золотой гол, и вы быстро пошли заниматься ребенком, а рыба отправилась к всему. Куда?
Отправилась.
То есть рыба не дождалась, да? То есть это была
история. Ну, по большому счету, Таню и по сей день ничего не впечатляет из того, что я делал, сделал, да, там. Ей нужно, чтобы я что-то делал в дальнейшем. А у меня немножко другая история. Я пока в творческом поиске и отдыхаю от того, что я делал в дальнейшем. Ой, в прошлом. И у нас на этом... В этом разные немножко взгляды на то, что должно быть и как должно быть. Но, тем не менее, мы как-то... Мы такие разные, но мы уже 25, там, я не знаю, сколько лет мы вместе, и продолжаем друг другу высказывать то, о чем думаем. Ничего ее не впечатляло, не впечатляет, не любит она футбол, не любила никогда. Надеюсь, меня любит, по сей день не любила. Поэтому то, что я там забивал золотые голы, то, что я забивал на чемпионате мира, ну, ей как бы это было до... Не то, что до лампочки, понятно, наверное, приятно было. Сейчас уже приятно, наверное, осознавать. В то время все-таки это была молодость, немножко другие. Другое понимание ситуации и ощущение, что так будет вечно. Но все мы меняемся, все меняется. Но наши отношения, к счастью, не меняются.
Вот интересно, вы сказали, как свой среди чужих, чужой среди своих. Я вспомнил, я по памяти цитирую интервью такого тренера Спартака, в прошлом сборной Латвии. Вы же с ним работали. Потом Александр Старков мне
просто...
Да, да. И он же тоже в одном из интервью говорил о том, что, ну, кажется... Нет, кто-то из футболистов говорил, я сейчас просто по памяти вспоминаю, то он не кричит, он очень вежлив. И многие не воспринимали его своим именно по этой причине, потому что он был не похож на других. И он был извне. То есть он приехал из Латвии после триумфа сборной Латвии на чемпионате Европы. Вы чувствовали что-то такое близкое с ним в этом смысле?
Не чувствовал. Потому что у Петровича был такой своеобразный подход к... и к тренировочному процессу, и к общению с футболистами, и вообще многим в команде не нравилось, как тренерский штаб общается с ними, да, там не нравилось, как его, ну, скажем так, непоследовательность в некоторых вещах. Я с ним виделся в Риге тоже, когда работал в футбольном клубе Рига, мы с ним, ну, виделись не то, прям виделись, да, там, это... Мы виделись с ним на стадионе, то есть во время игр несколько раз мы виделись, как бы жали руки и ничего плохого друг другу не говорили, но тот период с Петровичем в «Спартаке» был неоднозначен, хотя единственное, что я ему отдаю должное, то, что он в тот момент создал очень хороший коллектив. То есть он собрал людей, которые между собой были очень-очень крепко дружили. Дружили и иностранцы, дружили и русскоговорящие, дружили все семьями после игр. Очень часто ходили в рестораны, семьями гуляли. То есть это было классно. Но касательно его методологии и работы его тренерского штаба, ну, конечно же, есть, вернее, тогда были вопросы. Сейчас я понимаю, что каждая методика, методология имеет право на жизнь, если она приносит результат. А со Старковым мы заняли второе место и, по-моему, попали в Лигу чемпионов, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, честно. По-моему, второе место с ним мы заняли.
А как менялся, как эволюционировал «Спартак», и как вы менялись и эволюционировали вместе с ним за годы, что вы там работали?
Я меняться начал достаточно быстро, потому что я пришел в «Спартак» конца 90-х, начала 2000-х. Это тот «Спартак», который громил там, «Арсенал», обыгрывал «Реал», «Байер». Там, ну, в общем, я еще застал тот «Спартак», который был именно грозной силой не только во внутреннем чемпионате, но и в Еврокубках. Но потом в одночасье это очень быстро как-то начало меняться. И я из там молодого задорного превратился в одного из ветеранов, потому что очень многие люди начали уходить, футболисты начали уходить. То есть ротация пошла очень серьезная после того, как Романцев передал бразды правления клубом сначала, по-моему, Червиченко. И пошла вот эта вот история с трансферами, с зарабатыванием денег на этих трансферах, теми людьми, которые окружали Червиченко. Ну, то есть там каша такая пошла. И я, в принципе, почувствовал себя таким уже дядькой, да, который должен вот этим вот вновь прибывшим объяснять, что «Спартак» — это не просто проходная какая-то история, а что этот «Спартак» и есть история, и эту историю нужно прочитать, прежде чем приходить в эту команду, в этот клуб. И эволюция, она такая и была. Я как бы в 2002-м, уже 2003-м, 23-24 года я уже стал таким ветераном команды, и все вот эти новые команды, которые пересобирались, они все были, не могу сказать вокруг меня, потому что у меня куча травм была, да, там тоже восстанавливался много, но на моих глазах. Это все было, и каждый тренер, который приходил, привносил что-то свое и забирал некую идентичность, которая еще оставалась в «Спартаке». Так что команда, да, эволюционировала, клуб эволюционировал, потом пришел Федун, и вот это вот началось так называемое безвремение, да, там, вернее, бестрофеивание при Федуне. Его очень много и долго критиковали, но... Возможно, он старался, возможно, там были какие-то другие задачи у него, не только «Спартак». Возможно, была задача там построить стадион, построить несколько кварталов вокруг стадиона. Ну, мне тяжело судить об этом, я не хочу туда как.
А жизнь футболиста, потому что вот есть некая внешняя сторона, и иногда она такая даже стереотипная, там, я специально эти стереотипы сейчас озвучу, там, дорогие машины, там, не знаю, какие-то дома, квартиры, прочее, предметы роскоши. Есть та сторона, которая не всегда в медиа попадает, или, по крайней мере, попадает там в нишевые специализированные медиа. Но здесь вот возникает вопрос, насколько вообще футболист — это зависимая профессия? Вот вы сказали про трансферы туда-сюда, то есть... Насколько вы вообще чувствовали свою субъектность в этих клубах? Или в любой момент вашу судьбу могли решить, там, по сути, не спрашивая, хотите вы этого или нет?
Ну, у меня, слава богу, можно сказать, такого и не было. Да? Там, ну, единственный уход из «Спартака» был не по моей воле. У меня еще оставался контракт. Ну, случилось как случилось, это уже отдельная история. По сути, конечно, если абстрагироваться вообще от всех вот этих вот душевных страданий футболистов, тренеров и их агентов, то да, футболист — это наемник, который сегодня немножко другой футбол, сегодня футболист с утра до ночи, футболист высокого уровня должен соответствовать самым высоким стандартам готовности выйти в любой момент, в любой день, должен, во-первых, быть физически, функционально готов, во-вторых, ты должен быть примером для подражания там, в своих соцсетях там, и т.д. и т.п. То есть это тоже немаловажная сейчас часть футболиста, да, вообще спортсмена. И та самая вот эта часть, которую не видят многие за вот этой вот ширмой из машин, домов, постоянных споров о том, у кого больше зарплата, там премиальные, подъемные, агенты. Это колоссальный труд, прежде всего. И с утра до ночи футболист, спортсмен должен соблюдать очень много всяких своих внутренних, и не только внутренних, своих тренерских и вообще спортивных правил. И не соблюдая их, ты очень быстро выйдешь в тираж. Это конкуренция сумасшедшая, и очень многие хотят на твое место. Так и было, но сегодня, мне кажется, это прямо гипертрофировано, потому что каждый шаг большого спортсмена, он прослеживается просто, ну, как ты как за стеклом живешь в этом стеклянном доме. Поэтому это все. Конечно, я банальные вещи говорю, да, там работа, все работают, да, там на заводах люди работают, но получают в два раза, там в два, в пять, в десятки раз меньше. Но люди, в общем-то, попадая на завод, они не с 7 лет на завод шли, а большой спортсмен с 6-7 лет уже имел привычку и вставать рано, и работать много, тренировать и свое тело, и свой дух, и отказываться от много чего. Ну, то есть я банальные вещи какие-то говорю. Я думаю, что вы и без меня все это знаете, но тем не менее это так. Тем не менее это так. До 35 лет, с 7 до 35 лет ты живешь, ну, в жестких правилах спортивного режима. Если удается его там соблюдать качественно, то тем качественнее будет твоя карьера. Многие с этим не справляются, и очень многие с этим не справляются. Но и в футболе, например, лига не одна только высшая, да, там этих лиг вниз, особенно в Испании, их тут я не знаю, сколько этих лиг, мне даже посчитать их тяжело. Тут в каждом дворе, по-моему, футбольное поле, на которое невозможно попасть, там футбол играют постоянно. И под каждый этот возраст есть своя лига, есть своя статистика. Ну, короче, это тоже другая история. Поэтому конкуренция. Конкуренция такая. Все разбираются в футболе, но не все понимают, как в этом футболе находиться внутри. Это и тяжело, и иногда очень грязно.
А травмы? А поскольку вы тоже в одном из интервью говорили, что это вас очень выматывало. Вот эти травмы, восстановление. В какой-то момент, я так понимаю, что одна из причин, когда уже нужно уходить, потому что еще травмы, еще травмы, еще травмы, еще травмы и так далее. Это такой бесконечный процесс.
Ну, счастье, если ни одной травмы серьезной за карьеру человек не получает. Это большое счастье. Надо сказать большое спасибо там генетике. И очень, ну, это действительно, ну, фарт, да, потому что ты не, сколько бы ты за собой не следил, но футбол — это контактный вид спорта, тебя просто могут треснуть так, что ты поедешь куда-то лечиться. Это да, это другая сторона футбола, которая к футболу вроде бы никакого отношения не имеет. То есть футболист, который сидит по полгода без футбола, это тяжело морально, и тоже не все справляются. Не все после серьезных травм возвращаются на тот уровень, который от него ждут. Вот пускай попробуют. Те люди пускай попробуют, которые вот кричат, что футболисты и вообще спортсмены даром получают свой хлеб, пускай попробуют часов по 8, по 9 проводить в зале тренажерном и делать какие-то монотонные вещи. Я бы очень хотел бы на них посмотреть, через сколько дней они сбегут куда-то искать другой какой-то заработок. Ну, и любить, конечно, футбол нужно. Без этого никуда не деться. Не любить его, смотреть там или что-то делать, а любить его внутри себя и больше любить футбол, нежели себя в футболе, это тоже, по-моему, старость на выражение. Любите футбол в себе, а не себя в футболе. Это правда. И для того, чтобы достичь чего-то, нужно ровно вот этими вот вещами руководствоваться.
А вот эта реакция на травму, вы сразу понимаете, что все, этот удар, не знаю, меня выводит из игры, или это приходит постепенно вообще? Просто психологически интересно, как это происходит, адаптация к этой травме. То есть, у вас же все-таки есть опыт достаточно серьезных травм. То есть вы сразу поняли, вот все, да, это серьезно.
Ну, когда произошло, у меня был разрыв ахиллова сухожилия, это первая травма. И потом у меня было, ну, из серьезных, три разрыва крестообразных связок. На двух, естественно, коленей. Третьего колена, к сожалению, у меня не выросло донорского, который бы я хотел бы, наверное, сегодня иметь какое-нибудь колено, чтобы из одного здорового собрать два, ну, уже уставших. Но куда ахилл, сразу понял, что очень все плохо. А вот кресты, все три травмы, они были, ну, так... Не, у меня неестественная реакция. Первый разрыв был. Я пытался потом через дня 3-4 я пытался тренироваться, потому что колено вроде чувствовало себя хорошо. И пошел на тренировку, сделал там какое-то ротационное движение, колено вылетело, и я понял, что все, вот теперь до свидания. А два других случая, это просто... Я не верил до конца, что у меня там разрыв крестообразный, потому что в двух, из, два других случая я доигрывал там эту игру практически до конца. Было там какое-то непонятное тоже столкновение одно. Второй раз, вернее, третий раз я там приземлился на ногу, что-то кольнуло там. Ну, вот просто вот такая вот какая-то история. Потом думаю, ну, уже опытный, надо, побаливает колено, надо пойти что-то сделать. Пошел, сделал МРТ один раз. Разрыв, пошел взял МРТ еще раз, тоже разрыв. Ну, как бы, это тяжело. Это тяжело, ты не веришь до конца, что опять это может с тобой произойти, да, но тем не менее, там, садишься и делаешь те вещи, которые нужно делать после операции. Как-то это очень просто, но, поверьте, это не просто. Вот совсем не просто. Это жутко нудно, жутко противно, но надо.
Ну, жизнь профессионального спортсмена – это постоянная жизнь с болью? Вот можно так это?
Да. Если у тебя ничего не болит, значит, ты умер. Это тоже для профессионального спортсмена это девиз. Проснулся, ничего не болит, значит, очень плохо, значит, что-то с тобой не так. Конечно, это все болит всегда. То ушибы, то усталость, то там какие-то вещи, то там тебе... После операции стафилококк какой-то там под это самого подкидывают каким-то образом, и ты сидишь, лежишь и говоришь там своему хирургу, давай сделай что-нибудь, потому что мне там через там 5 месяцев надо в футбол уже играть. А он тебе говорит, чувак, подожди. Еще там несколько бы там неправильных, неправильно подобранных антибиотиков, и ты вообще бы закончил бы с футболом. Ну, то есть такая история. Всякое бывает, и все то, что с нами происходит, мы от этого становимся только сильнее. Либо сдаемся и уходим в другой вид деятельности.
Но когда вы, например, смотрите за футболистами, которые еще играют, ну, и самое популярное, это, конечно, Рональдо, Месси. Вот у меня сын недавно попросил форму футбольную, говорит, хочу, как у Рональдо. Я понимаю, что ребенок, который еще не очень понимает только футбол, ну, ему нравится вот этот образ Рональдо, возможно, маркетинг хороший и так далее. Вы что видите за этими красивыми фотографиями вот этих суперзвезд мирового футбола?
Ну, про Роналдо все знают, да, это вообще монстр какой-то, это тот вообще футболист, тот человек, наверное, который перевернул индустрию вообще футбольную, потому что то, как он относится к своему телу, к своему организму, это дало толчок многим другим футболистам в свое время пересмотреть отношения, то есть и то, что ты ешь, и то, как ты спишь, что ты пьешь, когда ты пьешь. Это все у Роналда выведено на какой-то феноменальный там космический уровень самосознания. То есть, что его, я не понимаю, для меня загадка только одно, что его заставляет, выиграв все, имея все, продолжать каждый день вот это вот над собой, эти эксперименты, издевательства над собой, ну, я так назову. У человека есть все, он может отдыхать, вот у него сигара должна быть, я не знаю, три раза вокруг земного шара, эта сигара по длине должна обвить этот земной шар. Он просто может отдыхать в своей жизни 10 жизней после этой жизни. Но он по-прежнему монструозно тренируется, издевается, да, там, не то, что издевается, он держит свое тело в феноменальной форме, но это для меня какое-то, ну, за пределами что-то. А миссия — это вообще другой вид человека. Я даже не уверен, что это человек, в принципе. То есть феноменальный... Конечно, это тоже феноменальная работа над собой, но там дано сильно много, чем дано всем остальным футболистам. Прям сильно много. Его эффективность в работе с мячом, без каких-то ярких финтов, без какой-то, ну, вот такой вот нарочитой, там, не знаю, карнавальности, которая была там у Роналдиньо, например, да, там, у Неймара, у многих других футболистов более старшего поколения, у него этого ничего нет, но тем не менее. Он космонавт, он инопланетянин, он, там, я не знаю, он сбой в матрице, как угодно называйте его. Это совершенно другой тип футболиста. Это, ну, футбольное божество. Для меня это футбольный бог, это воплощение вообще футбола. При всем при том, что я не очень люблю аргентинцев, я не очень люблю Барселону, я болею за Реал. И понимаю, что один, ну, Роналдо, он сделал себя, он продолжает себя делать, а Месси просто поддерживает вот эту свою божественность, играя с какими-то людишками там в МЛС сейчас, да, просто поддерживает себе свою форму для того, чтобы в очередной раз приехать там на чемпионат мира, на Копа Америка и опять всех поразить тем, что он вообще значит для футбола. Не только для современного вообще, мне кажется, это лучший футболист в истории этой игры.
А вы пересекались с ними в реальной жизни? То есть были такие пересечения, разговоры лично?
Нет. И Месси, слава богу, под Месси не попадал ни под Барселону, ни под Аргентину, и с Роналду. Нет, тоже, по-моему, с Португалией не играл. Манчестер Юнайтед не играл.
А почему, слава богу? То есть,
вот это... Под ту Барселону попасть, это я не знаю, никому не пожелаю. Особенно там, на Камп Ноу, там 115 метров в длину и 65 ширину. И за ними бегать 90 минут, ну, это издевательство, честно говоря. На тот момент это, ну, лучшая команда, наверное, Барселона, Гвардиолы, ну, наверное, по сей день остается пока лучшей командой. Сейчас ПСЖ Луиса Энрике, возможно, по футбольному, там, по своему футболу приближается к лучшей команде, но там все-таки было больше кудесников, на которые индивидуально, там, конечно, команда была более, скажем так, эстетичнее. ПСЖ сегодняшний — это машина, а там игра в футбол.
Вот это осознание того, что век профессионального спортсмена, он очень короток. Да, 35 лет, 40 лет, сколько Рональду? 40, да, сейчас Рональду.
Это уже очень много для футболиста.
Ну, то есть это финал его карьеры в любом случае.
Не факт. Вот для его случае не факт, что и он там закончит, и не факт, что Месси закончит. Роналду, по-моему, 43 уже. А Месси 40, по-моему, стукнул. Я уже даже не знаю. Для этих людей другое немножко летоисчисление в футболе. Это, ну, для остальных смертных там 35 это уже сильно. Сильно много, потому что конкуренция, повторюсь, конкуренция среди молодежи подрастающей, она очень серьезная, очень-очень серьезная.
А уходить тяжело из спорта? Вот становиться сначала ветераном в 30 лет или в 28, а потом уже совсем уходить и как-то себя пересобирать. Вот вы с этого начали, что как раз жена заинтересована в том, что будет в будущем. Вот насколько сложно для спортсмена, ну, сложно, наверное, это многие говорят, но тем не менее для вас лично, было именно перейти?
Мне было несложно. Я действительно устал от всего того, что происходит, ну, со мной в футболе в последние там годы своей карьеры, и травмы, и там перестали деньги платить. Я-то заканчивал в Симферополе в 2014 году, и те вещи, которые там происходили, да, там с Крымом, захват Крыма, я видел своими глазами. То есть мне и того уже хватило. То есть я понимал, что мне 35, у меня, я после травмы, я играю в Таврии, которая непонятно на каком свете находится. То есть осознавание того, что если у меня и будет какое-то продолжение карьеры, то это точно будет не то, что мне в каком-то виде принесет удовольствие. К тому моменту накоптался немножко, намаялся с этими травмами, поехал домой. Мне было просто относительно, я не знаю, многие там говорят, что им тяжело, у них ломка. У меня, ну вот я всегда говорил, у меня этого не было. Захотел поиграть в футбол, там, созвонился с кем-то, там секция у нас была. Два раза в недельку ты побегал, куда-то пригласили там поехать, там поиграл. То есть футбола было достаточно. Потом появилось телевидение. Это было тоже для меня очень естественно. Я не боюсь ни камер, ни прямого эфира. Я этих вещей не боялся никогда. Мне это тоже было в кайф. Поэтому ну, жизнь она была абсолютно спокойная, абсолютно естественная, абсолютно не напряженная. Там, чтобы переживать о том, что у тебя будет после карьеры, ну, выучился, тренерская лицензия есть, но с тренерством пока не получается. Но, тем не менее, не оставляю надежды, что когда-то получится, лицензию продлеваю.
А захват Крыма, а вот что вы тогда видели, и как это происходило, и как это, ну, скажем так, выглядело изнутри?
Да все видел, как это было, видел митинги, которые были проукраинские и пророссийские, и после проукраинских на улицах было чисто, а после пророссийских в каждом углу валялись триколоры выброшенные, то есть это я видел. У нас был кафе, в котором мы в центре города очень любили там обедать, ужинать с ребятами. И она была возле прямо этого дома, как вот дом свет, не парламент, не помню, как это называлось, там, где это знаменитое это голосование происходило. Так вокруг, это было, вот прямо совсем рядом было. Ну, во-первых, сразу там подъехали несколько машин с такими антеннами большими, да, там подъехали потом ребята в экипировке, я не знаю, такую экипировку только в компьютерных играх там видел. Там Halo, какая-то компьютерная игра или что-то еще, ну просто космонавт. На ополчение это вообще не тянуло. Сеть Wi-Fi там, они сразу свою сеть там вокруг, и она просто без изысков там, по-моему, называлась то ли ОМОН России, то ли что-то такое.
То есть они не шифровались, да?
Вообще не шифровались. Вообще никто не шифровался. Были, конечно, алкоголики, там вот эта вот самооборона Крыма, так называемая, да, когда еще поезда ходили между, то есть, ну, Симферополем и материковой Украиной, да, там пару раз я ездил в Харьков, еще когда только это начиналось, ну, и в очередной раз по приезду в Симферополь меня там с утра встретила эта самооборона Крыма, в камуфляже, какие-то забулдыги такие, что просто кошмар. Ну, просто послал их нахер, да, извините меня, и пошел дальше. Они меня там начали просить там документы требовать какие-то, кто ты, что ты, откуда ты. Ну, короче, были посланы. И с этим знанием они, в общем-то, и удалились. А так все это было на моих глазах, и ничего там, конечно, не было. По закону, все это было незаконно. Я не берусь говорить о том, что люди там не хотели быть в России или хотели. Я говорю о том, что это незаконно. А то, что незаконно, то незаконно. И то, что происходит сейчас с Крымом, ну, у меня там все равно остались знакомые, остались друзья. И многие, поверьте, не рады, что там было, и многие понимали, чем это все уже в 2014 году, понимали, чем это все может, как это все на жизнь аукнуться, ну, как, чем это, вернее, аукнется. И то, что там пол Крыма без света сейчас, то, что дороги сделали, то, что там обустраивают что-то, ну, от налогов они тоже не очень рады, там люди, те, которые пришли вместе с Россией. Много всего. Это неоднозначная история в плане того, кто кому хорошо, кому плохо. А с точки зрения закона, это незаконно. Для меня это важно, и это несправедливо. То, что несправедливо, я не приму.
А сейчас вы со многими общаетесь из там, прошлой спартаковской жизни? Я знаю, что вы с Василием Уткиным общались до его смерти. И дружили даже, можно так сказать?
Нет, нельзя сказать, что я с ним дружил. Мы с ним периодически так переругивались в Твиттере. Ну, мы все знаем Васю, каким он может быть острым, каким он мог быть. Ну, не могу, я прям не могу говорить, что он мог быть, потому что для меня он, в принципе, может. По-прежнему может. Это человек действительно большой по своей харизме, по своему таланту. Это действительно большой человек. И как он мог ругаться, это, конечно, тоже. Тоже интересно, но я как бы тоже язык за зубами редко держу в таких вещах, поэтому у нас там периодически случались. Но вот последний год до войны я с ним начал чаще контактировать, у нас там несколько было стримов совместных, и проект у нас был, Вася занимался каким-то, ну, проектом, медийным проектом, которым я мог и должен был по нашим договоренностям быть задействованным. Но не срослось, получилось так, как получилось. Он сразу позвонил и сказал, что, говорит, если, ну, когда война началась, говорит, если нужно, там, если кого-то родители, друзья, там, если нужно кому-то крышу над головой, пускай приезжают, типа, у меня дача, а я, типа, приму, сколько смогу. А так сейчас крайне малым количеством людей и вообще общаюсь из прошлой жизни, из футболистов, которые живут, остались жить там, ну, практически вообще не общаюсь, очень-очень-очень редко. Общаюсь с Войцехом Ковалевским, это мой друг. Не часто общаемся, но у нас такие отношения, что мы можем и год не созваниваться, но мы знаем, что мы друг у друга есть. И я у него прожил первые 3 недели после отъезда из России. Я ему очень благодарен. И поехал дальше. Это да, это... Я не могу, не хочу сказать, что вот друзья именно в этом проявляются. И в этом тоже. Но вот наша дружба не зависит от каких-то вещей, которые мы друг для друга сделали. Мы знаем, что мы можем или не можем друг для друга сделать. Этого достаточно. И вообще я уже говорил, что у меня круг общения достаточно узок. Я общаюсь со многими, но пускать в свою жизнь я никогда многих не впускал. И, конечно же, случались разочарования от тех людей, которых впускал, и еще меньше хочется людей впускать после этого. Но живу в своем кругу и всех люблю, которые есть в этом кругу. А что будет дальше? Ну, смотрим.
А с Титовым вы не общаетесь, да, сейчас?
С Егором очень редко, но переписываюсь.
Но ваши позиции по войне, они не разошлись? Я видел они... интервью в 24-м
позиции... году. Я не знаю, что он говорил в 24-м году и в 22-м, и в 21-м. Я знаю, что они ничего не скажут. Тот человек, который умный, в России, он ничего не скажет, то, что потом может быть против него использовано в суде. Егор умный человек, он прекрасно понимает, что что-то происходит неправильно, но он этого никогда не скажет и правильно сделает. Он говорит, я вне политики. Что может сказать человек, который ездит с турнирами от «Спартака» и вот «Единой России»? Что он может сказать? Даже если он что-то и думает. Но я думаю, что просто они... Понимаете, в чем проблема? Не тоже проблема. Это не проблема. Ведь очень многие, не знаю, как в России, но в России, наверное, да, но в Москве точно очень многие до последнего времени не думали, в принципе, о войне. Там ничего не изменилось. Москва же как жила своей жизнью, так и живет. Ну, машины там меняются, да, там китайцев стало больше. Там, интернет стал пропадать, но это в последнее время. А до этого 3,5-4 года Они жили, у них маршруты даже не поменялись. Они там как на работу ездили, так какая нахер война? Вы о чем говорите? И когда мы, со мной разговаривали люди, когда я на эту тему начинал говорить, вот все вот так вот как-то, ну да, но вы там тоже не то. Не, ну вот такая вот история. Но им по барабану. Этим людям, которые живут, вот, у которых есть своя жизнь, которые, у которых ничего не поменялось, которые продолжают зарабатывать, которые даже больше стали зарабатывать во время войны. Ну какая им война? Им что, война мешает? Никому не мешает война, которая происходит. Допускай, она хоть вечно будет длиться, если у меня идет зарплата, да, если у меня там все вокруг живы, здоровы, счастливы, ну да, там тяжелее стало визу получить. Ну, можно же еще получить визу в Европу. А и зачем-то Европа? Можно в Турцию слетать, отдохнуть. Там, я не знаю, что еще там, куда еще там, в Таиланд еще все открыто, вся Азия открыта. Да все можно. И вообще по барабану. Вот люди же такой вид биологический, что пока с ними ничего не случается, все хорошо. Ну, с нами тоже это, со мной это тоже случилось. Да, я знал, что не все хорошо, но у меня было все хорошо. У меня была теплая ванна, у меня был свой дом, у меня была работа, да, там такая. Хотя уже в начале 24-го меня с той работы немножко выперли за мое интервью про Крым. Ну, опять, ладно. Ничего страшного, нашел бы что-то другое. Но вот созрел я на то, что надо, вот, все, уехал, вот, клюнул петух. И пока людям не клюнет петух в одно место, они не понимают, они не поймут. Это нормально, наверное, это для всех так работает, не только там для. Но просто Москва это, я очень хорошо знаю, я там больше 20 лет прожил, я знаю, что людям, которые живут в Москве, вообще по барабану на все. Им не только по барабану на Украину, им по барабану, в общем, на Подмосковье по барабану. У каждого своя зона ответственности, территория, на которой они живут. И они спокойненько живут. И просто на все плевать с высокой-высокой колокольни.
Здесь вопрос как раз от наших зрителей. Вы в одном из ответов упомянули грязь футбольную. И вот спрашивают, что это за грязь и насколько футбол российский был вовлечен в политику.
Ну вот грязь, все, что касается футбольных переходов, все, что касается трансферов, вот это и грязь. И насколько футбол России вовлечен в политику, мне тяжело сказать, насколько он вовлечен в политику, но вы же сами понимаете прекрасно, что если руководитель клуба не будет лоялен к власти, то он сразу поедет в места не столь отдаленные. Соответственно, весь футбол, вообще вся жизнь России – это политика. Ты не можешь быть нелоялен. Ты даже ничего, просто молчать уже не можешь. То есть раньше ты мог отмолчаться, сейчас ты не можешь отмолчаться. То есть если ты молчишь, значит, херню всякую про меня думаешь. И получаешь. Агентство, агенты, которые контролируют весь российский рынок, они есть пул агентов, которые не пустят пришлого в эти хлебные закрома. Я не буду называть их фамилии, при желании это очень просто самим узнать, потому что они ни от кого никуда не прячутся. Но какие там деньги крутятся и откуда эти деньги, ну, мало, наверное, сейчас таких команд и клубов, как Краснодар, который Галицкий построил сам с нуля. Но быть лояльным власти он тоже обязан. Он должен быть лоялен, иначе он останется не просто без футбольного клуба Краснодар, он останется без свободы. Это все завязано. Нету никакого спорта без политики. Да вообще его нету. Не только в России. Но в России это все гипертрофировано сейчас. В России раскручивается репрессивная машина. Она только раскручивается. И только вот сейчас вот потихонечку эта система начала уже проедать немножечко и своих. То есть там тот что-то не так сказал. Там история с ремеслом. Да, там мы все ее знаем. Это такая показательная. Поэтому все там только начинается, и останется только «Зенит», наверное, с «Газпромом».
Вас же в «Зенит» приглашали, да? Вы тогда выбрали.
Ну, это очень давно было, это еще до того, как я в «Спартак» перешел, это когда я был после Днепра, там, 99-й год у меня был. И такое распутье у меня было, и «Зенит» приглашал, и «ЦСКА» приглашал, много всего приглашал. Но это все было не то, ну, не те, не тот «Зенит», не тот «ЦСКА», это был все-таки тоже переходной период, и ни в России, ни в Украине в 99-м году там не было таких мощной, такой мощной инфраструктуры клубов. То есть это все было период еще становления футбола. Поэтому то, что приглашали, ну, они, наверное, и не помнят уже, что приглашали.
Вопрос от Натальи. Она спрашивает, интересно мнение о Симаке и Тимощуке.
А какое может быть у меня мнение? Симак и Тимощук — это уроженцы, один Луганска или области, другой Луцка, которые сделали свой выбор. Мы все рано или поздно делаем свой выбор, мы всегда находимся на неких развилках по всей жизни. Каждый в этой развилке выбирает либо по, как по тому, как тебе будет лучше и выгоднее, либо как будет правильнее и не нарушит ли это твои принципы. Но у каждого-то свои принципы. Принципы, в принципе, они меняются на протяжении всей своей жизни. То есть ты не можешь быть с одними принципами, прожить всю свою жизнь. Ты под гнетом времени и принципы меняются, и твое мировоззрение меняется. Я не хочу никого обвинять в чем-то. Каждый делает свой выбор. Только тот начальник нашей матрицы решит, в конце концов, кого куда на этом высшем суде отправить. Выбор. Я не могу сказать, что у них не было выбора. Но выбор сделан в пользу сытой жизни. И Симак в меньшей степени, Тимощук в большей степени. Потому что Симак никогда не играл за сборную Украины. Тимощук был капитаном этой сборной Украины. И его выбор, скажем так, более болезненен для общества. Ну, я не могу сказать, что я удивлен. Больше, по большому счету, мне добавить нечего.
3,5 года после начала большой войны, новая жизнь, иммиграция. Как менялось ваше за эти 4,5 года? Вы говорили о тренерской работе, о продлении сертификатов. То есть вот как она менялась и на какой вы сейчас находитесь точке этой жизни? Как вы ее воспринимаете?
Знаете, никак она не менялась. 4,5 года мы живем одним днем. Вот сегодня. Горизонт планирования сузился там буквально до, ну, можно сказать, на неделю, да, там сейчас каникулы у дочки, да, она в школу не ходит, а так вот у тебя рутина, это школа, это магазины продуктовые, это там пойти кому-то в гости шашлыки может покрутить, кто пригласит или кто не занят. Это неспокойная жизнь. Ты продолжаешь скроллить ленту новостей, ты постоянно на связи со своими родными, с друзьями, которых постоянно колпашат эти нелюди ракетами, дронами и всем, что, чем можно. И да, понимание, что запланировать что-то, ну, достаточно тяжело. Плюс, ну, ты живешь, опять же, ну, во-первых, не в своем жилье, да, там это съемное жилье. Мы привыкли жить в своем жилье. Это был мой дом, где вокруг тебя формировалась вся твоя, в общем-то, жизнь, которую ты хотел вокруг себя видеть. Это все-таки съемное жилье, и есть понимание, что рано или поздно опять придется переезжать. То есть 3 переезда за 4,5 года – это так много. Я к этому не готов привыкать. Поэтому жизнь сегодняшним днем, сформировалась некая плохая привычка уже не обращать и не переживать уже сильно за то, что ты видишь в этих новостях. Она сформировалась давно, мы все стали сильно жестче, да, мы все перестали видеть ценность человеческой жизни, которая является наивысшим вообще нашим даром, и ее сильно обесценила вот эта вот война, и опять же, постоянное, каждодневное наблюдение за тем, что происходит. И вот эта вот жизнь, она, этот кусок, когда это все закончится, я, наверное, с удовольствием бы вырезал бы, наверное, из своих воспоминаний, потому что, ну, это не просто. За моей, скажем так, жизнерадостностью те, кто меня знают, скрывается немножко другой человек, который не любит улыбаться и вообще людей не сильно любит. За последнее время эта моя нелюбовь к людям, она, в принципе, только увеличивается.
Тренерская работа и тренерская карьера. Вы сказали, что пока не получилось, но надеюсь, что получится. Почему не получилось и какие в этом смысле есть перспективы?
Ну, не получилось, потому что то место некомфортное, да, там металлист, ну, начать с металлиста. Металлист тоже был на излете. Денег уже не было. Мы заканчивали этот проект в Полесье, в Житомир. Мы пришли, когда денег еще не было. Мы там строили, пытались построить, но тоже недолго простроили там свое кино. Везде свое кино. Потом родина была в Москве. Я ее тоже строил. Это не та родина, которая сейчас. Потом ФК Рига была. Это все я помощник, как бы. Это я ассистент тренера, и у меня не было самостоятельной работы. В Карига интересно было, но тоже свои нюансы, которые не позволили нам там развить тот успех, который мы начали там, у нас начало получаться. Ну, своя история. И последний мой заход в футбол – это Таллинская Ливадия. И здесь просто моя вина, то, что я не был готов к тому, что меня ждет. Раз, у меня не было штаба своего, это два. И скорее это было на фоне вот начавшейся войны. Это было несколько рефлекторное решение, не очень обдуманное мной. И уже на месте я понял, что это совсем не то, что нужно мне и что нужно Ливаде. И было принято решение просто быстренько, пока никто не наделал беды, быстро оттуда уехать. И понимание того, что сейчас во что бы то ни стало нужно найти работу в футболе, ну, у меня такого понимания нет. Очень хотелось бы, но очень много должно факторов сойтись. Прежде всего, нужно найти людей, которые будут, которым ты можешь доверить. Либо тебя должны найти люди, которые тебя доверяют. Футбольная, тренерская карьера, она сильно тяжелее, нежели карьера футболиста. Футболист, ты отвечаешь за себя, а тренер отвечает за много чего, не только за результат на поле. Там прям объемная история. Ну и сегодня тренерская работа, она тоже немножко другая, нежели была там лет 20 назад. Еще все гораздо стало тяжелее.
Ну что ж, мы желаем вам найти себя в этом смысле и всем порекомендуем подписаться на социальные сети. Они есть в описании. Спасибо. К этому видео, так что обязательно это сделайте. Спасибо вам большое и до следующей встречи. Всего доброго.
Спасибо. Спасибо и вам. Всего хорошего.